Добрый вечер. В годы противостояния и холодной войны BBC, как и сейчас, рассказывала о разном и всяком. Но тональность наших передач, их подтекст был, в общем, в принципе, такой. У нас свобода есть, а у вас ее нету. Так, во всяком случае, воспринимали это многие слушатели, которые мне писали возмущенные письма и говорили: «А вот ваша хваленая свобода, а почему ты не можешь, Сева, сыграть по радио песню Пола Маккартни «Отдайте Ирландию ирландцам»?» Эти хитрые корреспонденты знали, что песня была написана нашим известным музыкантом, но запрещена к исполнению на BBC. Факт такой действительно был. И мне однажды песню удалось взять в библиотеке, но к ней была приклеена бумажка только для ознакомления. Для того, чтобы ее выпускать в эфир, нужно было писать меморандумы в самые высокие инстанции. И вот сегодня, дамы и господа, я хочу с гордостью произнести следующую короткую речь, что запрет с этой песни официально снимаем, причем не дождавшись даже высоких указаний. Пока звучит песня, прозвучат еще и стеклянные палочки, звон бокалов, за которыми личность стоит, которую пока я объявлять не буду, но объявляю песню. Give the island back to the Irish. Отдайте, вернее, верните Ирландию ирландцам. Эти пророческие слова поэта сегодня сбылись. Мы возвращаем Ирландию ирландцам, но не всем, а конкретнее нашей гости, нашей коллеге Лиз Барнс.
Вы знаете, я первый раз вообще слышу вот эти слова, потому что действительно из-за запрета. Я знала только название песни, которое мне всегда казалось довольно смешной. И слова, конечно, еще
наивная,
глупая песенка. Да. И я могу вам сказать, что когда останавливали вот британские солдаты на, людей, вот, ездящие на работу, они были рады, потому что все-таки кто-то заботится об их безопасности. Конечно, было неприятно, конечно, опаздывали на работу, но все-таки считали, что это нужно.
Лиз, ну вы родились и выросли в Ирландии, вам понятно, почему эта песня наивна. Но, скажем, слушатели, которые не понимают тонкости ирландской проблемы и живет где-то на окраине города Чебоксары, для него понятие черного и белого в Ирландии было совершенно ясно, потому что пресса наша коммунистическая писала, что вот Англия присутствует там как колонизатор, как захватчик, ирландский народ что-то такое борется безуспешно, и вот ему надо эту Ирландию вернуть. На самом деле вы оттуда, вы там родились, вы выросли, вся родня ваша. Кто-нибудь Ирландию у ирландцев отнимал? Это вот так уж мы по поводу этой песни.
Ну, вообще-то, надо сказать, что Англия действительно в каком-то смысле отнимала Ирландию у ирландцев, начиная с Вильгельма Завоевателя. Это, я вам говорю, это 11 век. Вот Вильгельм-то из Нормандии приехал в Англию, завоевал Англию и Уэльс. И это не он уже, а его вот потомки уже, вот уже 12-й, можно сказать, век.
Я с интернета одну дату скачал. 1169 год.
Ну, 12-й век.
Англо-нормандские войска прибывают в Банно-Бэй, чтобы поддержать свергнутого короля Лейнстера Диармуида Макмурха.
Да-да-да. Ну, то есть вот завоевали Англию, Посмотри, там еще какой-то остров
на
западе. Давайте завоюем это. И долгое время завоевывали. Сначала вот послали, норманы послали своих там рыцарей. И вот до сих пор в Ирландии встречаются фамилии, когда начинается со слова Фитц, типа там Фицджеральда, Фицвильяма. Это все, это нормандские, собственно,
правда?
Фамилии.
Моя любимая джазовая певица Элла Фицджеральд.
Она же потомка
этих самых
нормандов.
Премьер-министр там был Фицджеральд.
Ну, учитывая то, что Элла Фицджеральд полная негритянская женщина, глядя на нее, ее потомкам норманов никогда не представляю.
Ну, вот смотрите. Значит, через несколько поколений вот эти самые норманы, они слились с местным населением, и больше, и дальше дело не очень-то пошло. А потом, во время Елизаветы I, это уже 16 век, что ли.
Елизавета I для соотнесения ее с российской историей переписывалась с Иваном Грозным.
Грозным.
Он у нее просил там политическую
И при ней жил и работал Шекспир. Вот нам. И тогда Англия уже стала протестантской, уже произошла реформация, уже стала протестантским государством, что очень
после
важно.
После Генриха VIII.
Что очень важно.
Вот историю с Генрихом, мне кажется, нужно остановиться отдельно.
Ну, историю с Генрихом мы не будем сегодня трогать, потому что это главным образом его дочь Елизавета, которая послала опять-таки своих рыцарей в Ирландию с войсками. И они воевали с местной аристократией, с теми же Фицджеральдами, главным образом. Как она решила, она тоже хотела как бы завоевать этот остров. И дело кончилось тем, что коренных ирландцев в каких-то местах согнали со своих земель, и объявили, что, мол, вот те, кто хочет землю получать, езжайте в Ирландию.
Это типа нашего клича на освоение целинных и залежных земель.
Вот. И поехали англичане. Получали, значит, свою землю. В том числе, наверное, и мои предки. Барнс — это же английская фамилия. Это вот уже, значит, 16 век. И тогда, конечно, вот коренные ирландцы остались католиками, а поселенцы были протестантами. Так что дело уже стояло вот иначе, чем раньше, чем с норманнами. И с тех пор, конечно, вот англичане как бы боролись за власть над всем Ирландией, а те сопротивлялись. Я должна еще продолжать?
Насчет протестантов. Там ведь были и шотландцы тоже.
И были шотландцы. Вот.
Протестанты — это не только англичане, хочу сказать.
Да.
Также и шотландцы.
Шотландцы поехали чуть позже.
Угу.
Причем это были не... они поехали главным образом именно в ту часть Ирландии, которая находится поближе к Шотландии, а именно провинция Ольстер. Она же Северная Ирландия нынешняя. И это район самый богатый, в смысле земель там, и сельского хозяйства из Ирландии, ирландских районов. Туда, значит, поехали шотландцы. Именно этот район Ирландии стал процветать. Появился город Белфаст, как уже промышленный город в 18 веке. Там разводили судостроительство, тяжелую промышленность. Теперь вот этот город викторианский, на вид. Там очень много больших, красивых викторианских зданий.
Если вы родились и выросли в протестантской семье, то вам эти рамки... и, так сказать, и культурный фон, все это понятно. Но российскому слушателю, может быть, надо вкратце пояснить, как вот эту историческую линию. Мне было любопытно в свое время узнать, что истоки протестантизма, в принципе, кроются в соборе святого Петра в Риме. Это колоссальная совершенно структура. Это собор такой величины, в который влезает внутрь святой Павел, а наш Исаакиевский влезает внутрь святого Павла. То есть там камни уложены и всяких художеств накручено. Естественно, это стоило немеренных совершенно денег. И католическая церковь для того, чтобы собрать эти деньги, стала выпускать индульгенции за грехи, за что ее потом очень сильно корили. И появился этот Лютер, который, так сказать, протестовал против этого. И появилось протестантство, которое к Генриху VIII, к царствованию Генриха VIII, уже распространилось здесь, в Англии. И Генрих ведь на личной основе стал главой протестантской церкви.
Развестись хотел.
Да, он хотел развестись. Ему папа римский не дал развестись с первой женой. И он сказал, ну, тогда обойдемся без папы римского. И я говорю, он объявил себя главой английской церкви.
Что сохраняется до сих пор.
Что сохраняется до сих пор. Что, конечно, очень не понравилось папу римскому, который его выгнал из церкви. Пришлось ему создать свою собственную церковь англиканскую. И он как раз это, то есть это получилось это в Англии из-за личных там вот дел Генриха VIII, но это как раз совпадал и с Лютером, и с Кальвином, то есть с общим реформаторским движением в Европе. И, скажем, вот в Шотландии вот эта реформация еще более укоренилась, чем в Англии.
Потому что
это церковь строгая, это церковь без позолоты, да, церковь, которая идет в первооснову, в Святое Писание и так далее.
Да-да-да.
Потому что в самой такой суровой протестантской церкви вообще ничего, только белые стены, хорошо, если крест висит. А то, может,
крест? Это... Какой крест?
Ну, здоровый один, деревянный.
Какой крест? Никакой крест.
Нет?
Какие-то витражи какие-то, может быть, вот, с изображением Христа. Вот, а, вот. А крест это уже, нет, это уже на полпути католицизма.
Да-да, я ходил в Олд-Соулс около BBC, у главного здания. Там висела картина такая, живописная, с Христом. То есть какой-то такой, не икона, но еще.
Да, и вот в Шотландии, в той Шотландии... приняли форму протестантизма, которую создал, собственно, Кальвин в Швейцарии. Это у нас называется пресвитерианством.
Пресвитерианством, да.
Это церковь без епископов. Есть пастыри, но их избирают.
Угу.
Приходы.
То есть с дипломом священник нет?
Нет, он с дипломом. Угу. Он с дипломом, но он вот сдал, значит, вот свой диплом и ходит по церквам, и ищет себе работу, и его вот он приходит, он ведет у тебя богослужение, там вот ты ищешь себе пастыря, да, приглашают несколько человек, священников.
На конкурсной основе,
да, да, и выбирают себе священника. Это очень церковь на глубоко демократических основах, и там в каждом приходе, значит, такой комиссия такая, старост, uh-huh. Называется elders. А он просто, он как бы первый из равных, этот священник.
Uh-huh.
И именно вот эти пресвитерианцы сделали Ольстер вот, таким, какой он есть сейчас.
А католикам не нравится, что истинную веру как бы загубили.
Ну, нет, католик по-другому, по другой причине, то есть, ну, если...
Ну, вкратце, да.
Если об этом. Нет, ну, у католика все-таки, в конце концов, вот отныне, значит, земли, он вот еще далеко в прошлом, значит. Но в какой-то момент Ирландия стала не только как бы колонией, да, Англии, но интегральной частью Великобритании. В какой-то момент был у них свой парламент в Дублине, но потом англичане его разогнали. А Ирландия была как бы интегральной частью Великобритании. Но в XIX веке потихоньку все-таки движение за освобождение страны вот потихоньку, значит, росло, уже появлялись какие-то католики, образованные католики, которые формировали свои ассоциации, организации. Следующий как бы этап, или следующий как бы переломный пункт, можно сказать, был 16-й год нашего века.
1916
год. Шла Первая мировая война. Все были заняты как бы этим. И там горсточка революционеров, наподобие большевиков, можно сказать, вот, решили захватить некоторые крупные здания в Дублине.
В том числе Почтамт.
Главным образом Почтамт.
1916 год, за год до Октябрьской революции.
Да, нормально.
И они идут и захватывают, прежде всего, Почтамт. Вот. Начитались тоже тех же источников.
Захватили. Но тогда это было действительно горсточка людей, за ним никто почти не шел. Но, конечно, этот бунт
подавили.
Подавили.
А
очень,
знаете почему?
Очень легко.
Мосты не захватили.
Авроры-то не было тоже.
Через Лифи.
Да.
Через речку Лифи.
Значит, да, вот, конечно, вот разогнали. И вместо того, вот если бы англичане действовали правильно, они бы их просто куда-то посадили на
в течение,
на некоторое время. Они действительно не пользовались особенно вот, популярностью у народа, но их всех расстрелили.
Угу.
Они стали героями.
Да.
Посмертно. И в результате на первых выборах, проведенных после войны в 19-м году, большинство ирландского народа подавало свой голос за этих
националистов.
И последовала за этим гражданская война, которая кончилась тем, чтобы опять-таки вот, британские власти не знали, как с этим справиться. И какая-то часть республиканцев, потому что вот протестанты на севере, эти же пресбитерианцы, вот бывшие шотландцы, они наоборот... если речь шла об освобождении, как бы, вот, о независимости Ирландии, они говорили, ни в коем случае. Они готовы были пойти, значит, в бой с англичанами за право оставаться британскими. Да. И англичане не знали, как с этим справиться, и какая-то часть вот, республиканцев все-таки готовы были на компромисс. Пусть у них, значит, у республиканцев, у националистов будет свое государство с католическим, так сказать, большинством, а те на севере пусть имеют свое государство отдельное.
То есть это часть Соединенного
как
Королевства.
Часть, и пусть останется эта часть Соединенного
часть
Королевства.
Часть Соединенного Королевства, да. Вот тогда...
Так что вот 6 графств, там было в Ирландии 32 графства, 6 графств остались за Великобритании, собственным парламентом, и остальные 26 перешли в руки вот ирландских этих националистов. Но это еще не называлось республика, это имел тот же конституционный статус, что и, скажем, Канада или Австралия.
Как протекторат.
Доминион.
Доминион это называлось. И это только после Второй мировой войны. Они объявили они себя республикой.
Нет, Конституция 37-й год.
Нет,
это
нет.
До войны. Конституция
нет, у них... нет, нет, но Ирландской республики это стало только после войны, в 49-м году.
Но 37-й год это уже Эйре называлось.
Ну, Эйре, ну, подумай.
37-й год, да?
Да.
Но у них Конституция 37-го года.
Нам
ну, в общем, это самостоятельное государство.
Да.
Отдельное самостоятельное государство, член Организации Объединенных Наций, член Европейского
Союза.
Все. А 6 графств – это часть Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Любопытно, что в каких-то мемуарах у меня встретились такие подробности. Париж, немецкая фашистская оккупация. Ловят и вообще стреляют всех. Сопротивление, там, евреев, англичан, какого-нибудь летчика поймают, лазутчика тут же расстреляют. И в это время совершенно спокойно, вальяжно разгуливают ирландцы, их никто не трогает. Они в войне не участвуют. Они нейтральная страна. С ирландским паспортом пропускали везде, ради бога. Что, кстати, было использовано тоже там в некоторой нелегальной работе. Но нам пора играть нечто ирландское. И вы выросли в протестантской семье и, по-видимому, были несколько изолированы от коренного такого вот католического потока в культуре.
Да, вот. Потому что все-таки в Северной Ирландии протестанты в большинстве. Откуда все эти беспорядки и беспокойство?
Тогда? Католики что, там что, тоже есть, что, но их 15%.
Почему 15%? Нет, их 40%. Там
60%. Сейчас 40%?
В Северной Ирландии?
Да.
Да. Да.
40%?
Да-да-да. 40% католиков, 60% протестантов.
Так, это...
И...
Я 30 лет назад...
Соотношение 3 к 2.
Да.
Да-да-да.
И живут они как? Ну, живут... От газеты, от телевидения можно получить впечатление, что все они живут раздельно. Но это не совсем так. Это в Белфасте, там, в Лондондерри есть такие вот рабочие районы раздельные, где, ну, главным образом население все-таки живет как бы вместе. У нас всегда были соседи-католики. Но живут они, можно сказать, каких-то параллельной жизнью. Mm-hmm. Они не очень-то общаются. Ну, конечно, у тебя могут быть очень хорошие отношения как бы с соседями. Если что, они всегда помогут, отвезут в больницу, на таком уровне. Но дети ходят в разные школы. Потом церковь, конечно, не все верующие, но есть большой процент верующих, которые вот каждую неделю ходят в церковь. И церковь для них — это не просто куда ходить вот по воскресеньям молиться. Это центр их социальной жизни. Там не только сам храм, но еще отдельно здание, где встречаются там всякие клубы, кружки вот для всех, начиная от самых маленьких и кончая пенсионерами. И это действительно центр как бы прихода и центр социальный. Так что, если ты протестант, ты не очень-то общаешься вот с католической, с католическими людьми.
То есть даже ребенком вы осознавали разницу между соседями?
Да, но мы ходили в другие школы просто, это уже было понятно.
Но дети же не совсем понимают, ну хорошо, вы соседи, вы ходите в разные школы. Ну, так случилось. Или уже с раннего возраста люди осознают, насколько параллельными и разными жизнями они должны жить из-за религии. Дело в том, что,
да, просто понятно, что ты католик, ты протестант по именем. Угу. По имени сразу понятно, по фамилии обычно понятно.
Ну, сколько лет вам было, Лиза, когда вы впервые это осознали?
Я даже не знаю. Не знаю, это настолько...
Ну вот, и начались неприятности.
Какие?
Сейчас не про неприятности.
Про культуру. Я просто хочу сказать, что я в какой-то момент поняла, что нас в протестантских школах учат не ирландские песни, а английские и шотландские. Мне тогда уже было, не знаю, лет 11-12. До тех пор я не разбиралась в этом. И я стала слушать просто ирландские песни. Вот. И, конечно, это главным образом, на самом деле, какие-то вот боевые, там вот республиканские, националистические песни. Но я ими очень увлекалась, много ходила в такие клубы, где играли вот народные песенки. Так что давайте послушаем одну из вот этих моих любимых. Называется Роди Маккорли. Это про то, как казнили бунтаря. В 1798 году.
Это период примерно, период... что у нас? Пугачевщина, что-нибудь такое.
В каком?
1798.
Нет, уже Пугачевщина была. Была в 1773. Французская революция.
Это как раз французская революция, потому что ирландцы заразились у французов, пытались устроить, значит, бунт, даже пригласили французов им помочь. Из-за плохой погоды французы, к сожалению, опоздали.
Это хорошо. А то, чтобы кончилось дело импортом гильотины, и нарубили бы голов. Послушаем песню. His great coat and his sash of green were clean and stainless then. A banner flashed beneath the sun unto the marching men. His coat has many a rent this noon, his sash is torn away, and young Roddy McCauley goes to die on the bridge of Tuam today. Oh, see the free-foot host of men who speed with faces wan. From Farnstead and from Fisher's Cot along the banks of Van, they have come with vengeance in their eyes. Too late are they. My young Roddy McCauley goes to die on the bridge of Tuam today. Вот здесь-то и вскрывается корни американской музыки фольк. Это же типичный вообще амбарный танец, барн-данс. Тоже банджо, те же голоса.
Да, это кантри такое.
Да, отлично. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович, пока мы сделаем перерыв в нашей беседе об Ирландии.
4 декабря 1679 года, 320 лет назад, скончался в возрасте 91 года основоположник либерализма, математик, переводчик на английский язык Илиады и Одиссеи Гомера, друг и последователь Галилея, автор многочисленных философских и богословских трудов Томас Хоббс. Немыслимо охватить его идеи в коротких словах, поэтому вот только одна из них. «Естественное право каждого человека – право на самосохранение», – говорил Хоббс. Никого нельзя заставить отказаться от этого права во имя соблюдения законов природы. Но без соблюдения этих законов мир и безопасность не могут быть достигнуты. Значит, каждый человек должен иметь гарантию разумного поведения всех сограждан. Такую гарантию обеспечивает только уважаемая всеми власть. Собрание самых мудрых или монарх, ответственный только перед Богом. Вот так мыслил Томас Хоббс. 5 декабря 1924 года, 75 лет назад, в поселке Палех Ивановской области открылись художественно-производственные мастерские. Знаменитые на весь мир лаковые ларцы стали выпускать, не хочется говорить серийно, но во всяком случае организованно. Тем не менее, роспись осталась индивидуальным искусством, и ее качество по-прежнему на удивление высокое. Поздравляем палешан с юбилеем. 5 декабря 1929 года, 70 лет назад, была образована Таджикская ССР, ныне независимый Таджикистан. Самого главного хочется пожелать этой стране высочайших гор и красивейших долин – мира. 6 декабря 1819 года указом императора Александра I была основана главная инженерная коллегия – ныне Военно-инженерная академия Вооруженных сил России. Она выпустила множество высоких специалистов своего дела. Из этой академии вышли генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев, попавший в плен во время войны и замученный в лагере Маутхаузен, генерал-майор Исаак Моисеевич Рабинович, крупнейший ученый-фортификатор, член-корреспондент Академии наук, да разве хоть сотую долю славных имен назовешь в считанные минуты. 8 декабря 1949 года, 50 лет назад, после трехлетней гражданской войны, генералиссимус Чан Кайши с остатками войск Национального Китая эвакуировался под давлением коммунистических сил на остров Тайвань. Там до сих пор существует Китайская республика, хотя большинство стран мира, признавших коммунистический Китай, было вынуждено прекратить формальные дипломатические отношения с Республикой на Тайване. В течение ряда лет экономический прогресс республики с 15-миллионным населением был самым быстрым на земном шаре. 8 декабря 1991 года, 8 лет назад, прошу прощения за некруглую дату, в резиденции Вискули, недалеко от Бреста, в районе Беловежской пущи, Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали соглашение о создании Союза независимых государств. Распад коммунистической империи стал одним из самых крупных исторических событий 20-го столетия. 9 декабря 1969 года, 30 лет назад, в российском самиздате появилось письмо 39 писателей, протестовавших против исключения Александра Солженицына из Писательского союза. Я недавно рассказывал об обстановке трусливого заседания шестерых литераторов в Рязани, формально всей Рязанской писательской организации, на котором по докладу прибывшего из Москвы Франца Таурина было вынесено постановление исключить Солженицына. Тогда, в той обстановке, подписать протест против этого было настоящим героизмом. Но нашлись 39 человек, поставивших свои подписи. 10 декабря 1974 года, 25 лет назад, шведский король вручил Александру Солженицыну Нобелевскую премию по литературе. Премия Шведской академии была присуждена за 70-й год, но тогда Солженицын жил в Советском Союзе и понимал, что если его даже выпустят в декабре в Стокгольм, то не пустят обратно. И он получил премию лишь после того, как в 1974 году его насильственно вывезли из Советского Союза в Германию. 18 декабря Александру Исаевичу исполнится 81 год. Дата, опять-таки, не круглая, но я пользуюсь случаем, чтобы послать великому писателю наши сердечные пожелания здоровья и долголетия. 10 декабря 1919 года, 80 лет назад, жившая в Петрограде поэтесса Зинаида Гиппиус написала в дневнике, я благодарю за цитату историка Юрия Безелянского: «В газетах все то же. Разнузданная непечатная ругань всем правительствам на свете, особенно Англии. И чем она-то им не угодила?» Ругань всем правительствам на свете продолжалась в России еще 60 с лишним лет. Есть и сегодня там молодчики, выкрикивающие непечатные слова в западном направлении.
Ну, Англия им, конечно, особенно неприятна, потому что страна, где чувства подчиняются разуму, всегда вызывает некоторую антипатию. И с точки зрения ирландца, человека душевного, пьющего, поэтического, англичанин должен представляться таким существом жестким и бесчувственным.
Ну, вообще... я, конечно, как ирландка, ненавижу всех англичан, хотя среди них живу уже 30 лет и так далее. Нет, ну, конечно, ирландцы бывают разные, да.
Характер народа лучше всего объясняется через анекдот, через шутку, потому что в двух строках вообще весь характер проявляется.
Я думаю, что Леонид Владимирович нам приготовил некоторые интересные...
А, это уже надо пояснить, что в конце 60-х годов начались очень большие неприятности в Ирландии, в Северной
Ирландии,
в Ольстере. И в 68-м году из-за столкновений католиков с протестантами, у католиков есть вооруженная организация, которая называется Ирландская республиканская армия. Вот из-за того, что...
Ее в честь нашей коллеги назвали, в честь Иры.
Да, Ира.
Да-да.
Началась стрельба, начались взрывы, и в 68-м году британские войска вошли в Ольстер. И, между прочим, их кто встречал с цветами?
Католики.
Католики, совершенно верно. Их встречали как родных католики, потому что думали, что британские войска защитят католиков от этих нахальных протестантов, которые ходят всюду, маршируют и вообще подавляют бедных ирландцев. Все это оказалось совсем не так. Ирландская республиканская армия и в Белфасте, и в Лондондерри, и в других местах организовала массу террористических актов. Я помню, никогда не забуду карикатуру в газете «Evening Standard». Покойный Джак, замечательный карикатурист. Крыша, две трубы. За каждой трубой сидит... человек с винтовкой, ирландец с винтовкой. Один другого спрашивает: «Ну, Падди, сколько человек ты сегодня ухлопал за родную Ирландию?» Понимаете? Вот они, значит, Ирландская республиканская армия пыталась присоединить Ольстер к Ирландской республике.
На меня в свое время произвели мрачнейшие впечатления типы расправ, которые террористы устраивали товарищам, которые сошли с прямого террористического пути.
Да. Коленку простреливают.
Да, простреливают коленку просто. Дробят эту коленную чашечку на мелкие вообще части выстрелом в упор.
Но это еще так, а то просто в голову стреляют. И вот анекдот родился такой. Там были взрывы, выстрелы все время. Каждый вечер последние известия по телевизору начинались в Северной Ирландии. Анекдот был такой. Падди – это расхожее такое ирландское имя. Падди, как вы там живете в Ольстере? Там же каждый день стреляют, убивают, взрывы. Да не верь ты им, ничего этого нет. Мы спокойно живем, ходим на работу, ходим в свои пивные. Ничего такого нет. Падди каждый раз показывает по телевизору. Да не верь ты телевизионщикам. Мы спокойно живем, спокойно работаем, ходим в пивные. Падди, ну погоди. Ну вот ты где работаешь? Я работаю в пекарне. В пекарне. Кем же ты работаешь? А я работаю на хлебной машине хвостовым стрелком.
Да. Можно я вас перебью? Вы много чего там рассказали.
Я уже кончил.
Да. Я бы хотела все-таки некоторый фон создать этой картине. Все-таки вот с 22-го года, потом 68-й год, предполагаемой как бы демократической стране существовала, собственно, однопартийная система, потому что если у вас там вот 60% протестантов и 40% католиков, конечно, католикам выбраться к власти...
Ходу не было.
Ходу
да.
не было, в общем-то. И 60-е годы, особенно вот 68-й год, это был год именно каких-то бунтов студенческих всяческих, всяких во Франции и так далее, беспорядков. И, конечно, вот из-за того, что католикам вот и, как бы идти некуда, и, ну, их, конечно, дискриминировали в стране. Потому что если вся власть в руках протестантов, это происходит как бы вот естественно, само собой.
У них и промышленность в руках.
И, конечно, если ты босс какой-то фирмы, ты берешь рабочих, ты, конечно, своих возьмешь, а не тех. То есть это все как бы само собой разумелось.
Ну, у протестантов и образовательный ценз был в среднем немножечко выше.
Дело в том, что Северная Ирландия никогда не была процветающим районом, в экономическом смысле, никогда не хватало работы, и всегда была большая эмиграция, как среди протестантов, так и среди католиков, но особенно среди католиков, потому что если протестантскому человеку все-таки можно было присниться, вот какое-то вот важное место под солнцем там, либо в администрации, не знаю, либо ну, в промышленности, ну, какие-то вот перспективы у него было, а у молодого там умного католика, куда ему идти? Ну, стать врачом, ну, стать юристом. Но больше ничего. И, конечно, вот
Они уезжали. Католики, видимо, по числу иммигрантов на первом месте в мире стоят. Или одни из ведущих людей.
Ну, конечно, потом они, у них были большие семьи. По той причине, что им запрещаются пользоваться контрацепцией. Да. Да, что у них были всегда вот очень много детей. И, следовательно, вот очень многие из них уезжали. Ну вот, значит, в 68-м году начались, как вот в Белфасте и в Лондондерри, как в других местах Европы, какие-то студенческие протесты, демонстрации, вот на, как бы, во имя гражданских прав католиков. И сначала это были мирные совсем демонстрации, но это, конечно, провоцировало насилие вот со стороны, с одной стороны, протестантских экстремистов, и с другой стороны, ИРА, которая тихо там существовала, она была под запретом и в Северной Ирландии, и, кстати, в Ирландской Республике, хотя называть себя Ирландская Республиканская Армия.
Интересно, она вне закона в Ирландской Республике была и не была вне закона в Англии?
Ее просто вообще не признали.
Она не была вне закона.
Тихо там, да. Да. Вот. И вот эти вот экстремистские группы, они пользовались вот мирными демонстрациями, чтобы вот...
Мы когда... Я сюда, когда приехал, начал работать на BBC в 77 году,
Уже совсем...
самый был разгар войны. Да. То подкатили, понимаете, это уже было позже, в 80-х, подкатили автобус, из каких-то газовых труб сделали минометы и жахнули прямо по нашему премьер-министру дому, по
давней
стрит, дом 10.
Это Ирландская республика.
У них только прицельность была низковата. Они попали в сад, а не в кабинет министров, который заседал, кстати, тогда в доме. Могли бы совершенно их всех на воздух.
Да, но вы перепрыгнули очень существенную дату. 74-й год. Ведь дело в том, что в Ирландии был парламент, Стормунд. 72-й год, 72-й простите. Год. 72-й год. В Ирландии был парламент, Стормунд. И в 72-м году, видя, что абсолютно невозможно, Стормунд не справляется, с ним не может навести порядок в республике, британское правительство просто ввело прямое управление из Лондона. Вот это как раз прямое управление из Лондона кончилось на этой неделе.
Да, вот, в четверг.
Да, в четверг это управление и кончилось. Вот тогда уже ввели... Но это тоже вы совершенно правы, что в 77-м году продолжались, несмотря на прямое управление, продолжались столкновения и террористические акты.
Сколько было взрывов там, и бомбы с гвоздями, и такие, и сякие.
Нет, ну, конечно, это... И вот это 30 лет, что вот, длилось, 25, скажем, вот последние 5 лет очень мало произошло.
Но в исторической перспективе мы выяснили чуть ли не 8 веков, там неприятности шли.
Да-да-да.
Ну и сейчас...
У ирландцев очень длинная память, если они ничего не... Они как слоны, ничего не забывают.
Но одновременно это страна, которая дала выдающихся романистов, писателей, драматургов. То есть в Ирландии в национальной психике есть какая-то такая вот алогичная какая-то черта. Народ пьющий, говорят. Я сам там не бывал, но вы опровергнете.
Я бывал многократно.
Ну, это смотря о какой части Ирландии. Мы немножко пути.
Католики. Протестанты
хотя
нет.
Хотя среди них есть и не пьющие.
Протестанты трезвые, чистые, работящие.
Как мне Лиза объяснила, там причины кроются в более глубоких психологических корнях. Если человек не пьет, он не пьет, потому что он не пьет вообще. А потому что ему опасно. Если он пойдет кружечку выпьет, его понесет.
Так считают. Так почему протестанты не пьют? Вот. Они боятся просто. Я говорю, что англичанин пойдет себе в паб, выпьет там пинт пива и уйдет домой. А ирландец как попадет в паб, все.
Мне это очень, очень глубоко запало в душу и вызывает во мне мощный резонанс. Потому что когда жил в России, я мысленно про себя делил всех на две категории. На первую категорию, которую условно назовем еврей. Он выпил немножко, ему хватит, он пошел домой. А вторая категория, условно назовем татарин. Татарин. Чем больше пьет, тем больше надо. И вот пока совершенно не упадет с ног, будет пить, потому что нет то ли сдерживающих центров, то ли душа просит все время залить бушующий огонь. И вот в Ирландии, видимо, нечто подобное существует в характере.
В Ирландии потрясающая вещь, которую я сразу открыл, когда первый раз туда приехал. В 66-м году, это то обстоятельство, что в отличие от Англии, пивные не закрываются. В Англии пивные строго работают в определенные часы. Сейчас уже, правда, легче, но все равно.
В 11 часов все равно колоколы выкинут
равно,
на улицу.
Да, совершенно верно. В Ирландии не закрываются до тех пор, пока есть хоть один клиент. Притча. И они сидят и пьют.
Ну, а скажем, в лондонском Истенде есть такие пивные, которые тоже не закрываются. То есть, нелегально пока последние
жители.
Причем вот в маленьких деревнях ирландских, мы говорим про республику. Вот в Северной Ирландии царит, конечно, тот же закон.
Английский
правило.
Ну, это часть Великобритании.
А вот в Ирландской республике, вот в маленьких деревнях, там же одно заведение, где одновременно и паб, и магазин. Там все покупаешь, начиная вот от газеты, кончая, ну, не знаю, вот туфлями. Там же и паб. Вот приходишь вот покупать там вот на сегодня продукты, ты Выпьешь немножко.
Опрокинул рюмочку Падди. Падди – это и название, это не только имя, это и название ирландского виски. Очень-очень, должен сказать, крепкая штуковина. Надо привыкнуть.
В Ирландии...
Но привыкаешь быстро.
В Ирландии, вот в республике, многое привлекает. Например, у них государственная политика, как мне говорили, о том, что художников и писателей, так сказать, зарегистрированных,
да,
уже...
Да-да-да, освобождают
настоящих
от налога.
И более того, им иммиграционная политика в их пользу сделана. То есть их берут туда с удовольствием. Попробуй-ка тут заяви английским властям, что ты художник.
Хотя, что касается миграционной политики, то вы знаете, что человек с ирландским паспортом может здесь жить спокойно, конечно, как гражданин Европейского Союза.
Он и голосовать.
Равно он может голосовать со своим ирландским паспортом.
Да, вот это меня всегда удивляло.
Это очень странно.
Меня всегда удивляло. Англичанин, живущий в Ирландии, голосовать не может.
Да.
А ирландцы, граждане республики, живущие в Англии, их несметное число, в Англии есть
это
район,
те эмигранты,
в Англии
которые уехали.
Есть район, населенный ирландцами, который называется на ирландском наречии County Kilburn. Вот, значит, они все имеют право голосовать на английских выборах.
И в Ирландии ведь относительно немного народу живет, в самой республике. Вот.
Да. Да,
там... А территория огромная.
Ну, не то, что огромная,
ну, большая,
но там,
очень
ну,
большая.
Большая. Да, там много пространства пустого.
Прекрасная страна.
Там
прекрасная.
Болото, конечно.
Да, нет, болото сами по себе, а пляжи восхитительные, озера такие, что в графстве Коннемара озера, это же просто как в Швейцарии все равно.
Да, вот нет, да, по форме Ирландия похожа на блюдце.
Да,
то есть посередине болото,
болото, да?
Да. А по краям
сухо.
Горы, озера, да, вот реки, то есть прекрасное.
Да. Да.
Болото осушим.
Природа, нет, не надо. Они находятся под защитой там вот миров, как это World Wildlife Fund или что-то такое.
Да,
то есть
да,
это,
да.
Это ценные места, да, для вот всяких.
Чтобы
всяких...
чавкало. Чтобы...
Да.
Но вот, Лиза. Позвольте вас спросить, вот в четверг состоялось историческое событие. Обе части населения Ирландии согласились, что воевать больше не будут. Но при этом Ирландская республиканская армия не сдала своего огромного арсенала оружия, которое она приобрела нелегально. И это, как по-вашему, опасно или нет?
Перед тем, вот ответить на этот вопрос, я хочу сказать, что не только вот в четверг был историческим днем, не только потому, что вот две, значит, общины, как вот две части в Северной Ирландии сели вместе, но что премьер-министр Ирландской Республики вместе с нашим премьер-министром Тони Блэром подписали договор. Ирландская Республика, когда образовалась в 22-м году, я возвращаюсь к истории.
Конституция 37-го года.
В Конституции была статья, по которой они, у них были претензии территориальные на все 32 графства.
Там было сказано просто, Ирландская Республика состоит из 32 графств.
И с тех пор ИРА и все вот эти, и все бунтующие вот эти вот республиканские фракции, для них теоретическая как бы база осталась вот
эти
конституции, да, что они-то, то есть Ирландская Республика, имеет право на эти 6 графств.
И они хотят воссоединиться.
Да.
Вот.
А теперь нет.
Правда, они, вот они сейчас, вот это, последнее время они себя всегда называли марксистами, и они тебе говорили, что, мол, мы, конечно, не хотим воссоединиться с той республикой, которая сейчас существует, потому что она реакционная, фашистская,
да, да,
и так далее, но мы возведем такое социалистическое государство на, вот, на все...
Да,
все,
да, да.
Я, ну, бы, в общем, рекомендовал в середине начинать.
Да,
на болоте.
На болоте. Так что они теперь все-таки оказались в каком-то тупике, потому что на каких правах они будут продолжать этот бой? И если политическое как бы крыло той же ИРА Sinn Féin села рядом вот с протестантами и,
да,
будет управлять страной.
Да.
Ну, никто не говорит, что это что путь будет легкий.
Столько лет вражды.
Столько лет, да-да, вражды, столько лет недоверия. Но все-таки то, что это все-таки случилось, это произошло, это дает все-таки большие надежды, потому что все и те, и другие сделали вот большие уступки. И до последнего момента непонятно было, кто появится на этом собрании, кто и кто нет. И, конечно, сдача оружия в каком это, конечно, имеет большое символическое
значение.
Потому что террорист без винтовки просто дурак.
И можно было бы сказать, ну пусть они какой-то что-нибудь, пусть они одну свою пушку там сдадут, и может они действительно и сдадут, потому что они назначили своего представителя, который будет вести договоры вот с переговоры с британским правительством о том, вот, об этой сдаче оружия. Конечно, они не сдадут все оружие, оно у них будет где-то скрыто, и кто его знает, что с этим будет. Но я просто думаю, что они сейчас находятся в некотором тупике, они как бы отстранены от...
Вот вы упомянули марксизм, и здесь нужно проследить линию, что в момент самого активного периода деятельности Ирландская республиканская армия какими-то своими концами завязывалась на наш комитет госбезопасности, потому что там какие-то были поставки оружия.
Взрывчатка чешская все время получали.
Да.
Там связь какая-то была.
Гранатометы РПГ получали.
Да. И любопытно, что весь ход истории каким-то образом разбирает и КГБшную структуру, и здесь через мирный процесс сглаживает все эти террористические острые углы. То есть урок 16-го года, который английскому правительству даром не прошел, потому что политическое урегулирование дало результат. С моей точки зрения, я следил за этим вообще каждый день, это был просто метод психологического притирания. Сначала они не хотели друг на друга смотреть, потом не хотели сидеть в одном доме, потом вошли в один дом, потом они стали сидеть в одной комнате, их потихонечку терли, и пока не получилось.
Потому что всем уже надоело. 30 лет люди жили в некотором страхе. То есть не то, что каждый человек в каждый момент чувствовался страх. Вот все эти, все-таки вот главным образом, большинство времени людей, вот большинство народу жило спокойно.
Вот но как Падди на своей
всегда,
машине.
Но всегда вот был этот страх. И непонятно, что принесет будущее. А теперь все-таки какая-то есть надежда, какая-то есть надежда, что вот если будет тихо, если это получится, то будет и экономические перспективы гораздо.
Да как только ирландская армия прекратила военные действия года 3 или 4 назад, сразу хлынул поток инвестиций, сразу пошли туда заводы. И Северная Ирландия поднимется довольно быстро. Особенно американцы туда направят кое-какие деньги, потому что в последнее время каждый третий американский президент из ирландской семьи.
Ирландец.
Кеннеди, Рейган. И все приезжают туда, в деревни, разыскивают свои, понимаете, генеалогические корни.
Поэтому... Можно я скажу одну вещь? Для меня самое главное будет, если это будет, это чтобы все-таки дети учились вместе. Потому что начинать свою жизнь вместе, если не будет это вот мы
антагонизм.
Это антагонизм такой врожденный, это будет большое дело.
Ну что же, за то, чтобы дети ходили в начальную, в среднюю и в более поздние этапы образования школы, чтобы выращивать ирландское сознание совместное, вне зависимости от религиозного вероисповедания, направления, традиций. И мы надеемся, что процесс, начатый в прошлый четверг, будет успешно продолжен и приведет к расцвету Родины нашей сегодняшней гости Лиз Барнс, которую мы сердечно благодарим
за то, что она пришла. Я хочу за нее выпить. Вот так вот у нас ирландцы разговаривают по-русски.
Счастливо.